Городской наблюдатель.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Марьяна Никольская. Сегодня мы продолжим обсуждать весьма интересную тему – судьбы незаконно рожденных детей в истории Российской империи. Все знают, что жить и продвигаться с таким пятном биографии было ой как непросто. И тем не менее, многие внебрачные дети смогли достичь в жизни многого. И сегодня мы поговорим о бастардах периода Елизаветы Петровны, середина XVIII века. Наш собеседник – Леонид Колотило, краевед, лектор Всероссийского общества знания. Леонид Григорьевич, вам слово.
Да. Давайте мы с вами обратим внимание на то, что, во-первых, как на престоле оказалась Елизавета Петровна, прежде всего.
Тяжелая судьба была
да,
у принцессы.
Дело в том, что Елизавета Петровна, она внебрачный ребенок, и понятно, что ее попадание на престол – это, в общем-то, тоже дело случая. Сразу после смерти Петра, который не назначил себе преемника, на престол была возведена Екатерина I. Причем разговоры о том, что там были какие-то сложные маневры Меншикова, какие-то интриги и так далее, это не совсем так. Никаких особо маневров там и каких-то интриг или заговоров или еще чего-то там не было. Хотя в фильмах это иногда очень, так сказать, показывают как бы эффектно. Но не было по одной простой причине. Набор легитимных факторов для восшествия на престол самый большой был у Екатерины I. Какие это? Прежде всего, она венчанная жена государя, не только царя, но и в будущем императора. То есть 1712 год, Россия еще не империя, она становится венчанной супругой царя Петра Алексеевича, Петра I. Но незадолго до смерти Петр I собственноручно венчает императорской короной и свою супругу. То есть она становится венчанной императрицей. И таким образом она и жена императора, и венчанная императрица.
Ну, конечно, все права у нее.
Все права у нее. В общем-то, а кого другого можно было посадить на престол, ни у кого даже близко не было такого набора карт, скажем так.
Все козыри собраны.
Все козыри собраны, да. После того, как умирает Екатерина I, а умирает она довольно быстро.
Через два, да, по-моему?
Да, через два года она умирает. Дело в том, что подорвано здоровье, многочисленные роды, там огромное количество родов, постоянные переезды с Петром I, неправильный образ жизни и так далее. Ну, в общем, она скончалась. А кого следующим? Так вот, следующий набор факторов и вот этих козырей на руках у внука Петра I, который становится Петром II.
Это сын царевича Алексея.
Да. Причем и царевич Алексей, и сын царевича Алексея рождены в законных браках, и это прямой наследник по мужской линии. То есть, согласно обычному праву, сын, внук, правнук и так далее по мужской линии наследуется. По старшей, старшей, старшей. Ну, здесь вопросов нет. Становится Петр II. Петр II трагически скончался, буквально тоже там через два с небольшим года, от черной оспы. Черная оспа не выбирала там ты император или простолюдин, она выкашивала иногда очень многих. Мало того, вот я напомню, что Екатерина II безумно боялась оспы, потому что она видела, как болел ее супруг, будущий Петр III. Он же переболел оспой, и у него все лицо было изуродовано оспой, и он чуть не умер. Ну, то есть это очень тяжелая, там, тяжелейшая болезнь, смертность была высочайшая. Кстати, при Екатерине II болезнь не была побеждена благодаря тому, что она, вот очень боявшаяся оспы, ввела оспопрививание, вот, и прививки она ввела.
Первая сделала прививку себе.
Она сделала прививку и себе, и наследнику цесаревичу Павлу Петровичу. Поэтому вот потом оспа не играла такой роли в истории Российской империи, потому что она, в общем-то, практически была побеждена. Так вот, что касается Петра II, он умирает, и вот тут встает коллизия. А кого на престол пригласить? Верховный тайный совет начинает там битву, разные кланы. Одни хотят возвести на престол Елизавету Петровну, а вторые хотят возвести на престол Анну Иоанновну. И получается, в общем-то, коллизия, когда спорят два клана. Причем очень легко победило мнение, что на престол нужно возвести Анну Иоанновну, потому что во время обсуждения верховники, то есть члены Верховного Тайного Совета, начали кричать. Кричали они неприличное слово, скажем так. Из-за этого я однажды давал интервью одной из газет Санкт-Петербурга, причем официальной. И потом мне позвонил редактор в панике. Он говорит, нашлась бдительная читательница, которая накатала на нас жалобу, что мы используем нецензурные выражения на страницах официальной печати. А что я сказал? Я сказал, что церковники кричали, в общем-то, открыто, не хотим выблядка на престоле.
От слова «блюдка». Кровь, да?
Да, вот да. От слова «блуд». Да. Вот. И причем, я говорю, так это был юридический термин. Юридические термины очень сильно менялись, и просто обычные слова менялись, значения этих слов менялись, и мы никуда от этого деться не можем. Он говорит, а как доказать? Я говорю, подходишь в библиотеке, полка, где стоит полный свод законов Российской империи, который был в действии до 1918 года, начал собирать этот свод законов еще Спиранский, и там первый том — это соборное уложение Алексея Михайловича 1649 года. И там есть глава, которая так и называется «О выблядках». Ну, то есть, это термин означал «о внебрачных детях». То есть какой-то отрицательной коннотации или ругательного там значения в то время у этого слова не было.
Но тем позже не менее, приобрело, да, оно, уже
оно позже приобрело,
смысл,
да,
так, оскорбительный даже.
Оскорбительные свойства, да.
И сыграла роль, конечно, то, что Елизавета как раз и не была законной дочерью, а родилась за три года до венчания.
Смысл в том, что Верховный Тайный Совет, конечно, категорически воспротивился вошествию на престол незаконно рожденной потомка, тем более еще и по женской линии.
А Анна Иоанновна была дочерью брата Петра Первого, Иоанна Пятого.
Иоанна Пятого, да. И причем она была рождена в законном браке. И дочь царя. И причем родилась в то время, когда он был царем. Все нормально. Поэтому ее возводят на престол.
Да.
Кстати, никто не гнобил Елизавету Петровну. Во многих литературных и кинематографических произведениях показывают, что она очень боялась, ее могли сослать в Сибирь, там, упечь в крепость, там так. Да ерунда это все. Двоюродная сестра ни в коем случае никаких гадостей ей не делала. И, в общем-то, делать не собиралась. Почему? А она ей была не конкурентом. Но вообще не конкурентом, потому что она внебрачный ребенок, ну и что? Поэтому за жизнь она не опасалась, она вела достаточно спокойный и веселый образ жизни, занималась тем, чем ей нравится, нравились ей балы, платья, украшения, ну и мужчины, ей тоже очень нравилось. При этом она была очень религиозна и очень богомольна. Вот. И таким образом, пока царствовала Анна Иоанновна, никаких проблем у Елизаветы Петровны не возникало. И вообще все было прекрасно. Но в конце жизни Анна Иоанновна сделала катастрофическую ошибку. Желая, чтобы престол российский остался за ветвью Ивана Пятого, вот потомков Ивана Пятого.
От первой жены Алексея Тишайшего, да?
Да, Алексея Михайловича. Ну, кстати, с Петром Первым у него были прекрасные отношения.
Да, и они же вдвоем на троне сидели.
Да, они, во-первых, были вдвоем на троне. Петр Первый его почитал. И самое главное, что даже когда Иван умер, то он всячески привечал и поддерживал вдову
Ивана Пятого. Да, он же ей дворец даже построил.
И дворец построил. Все было прекрасно. То есть очень хорошие отношения, в отличие от отношений, например, с царевной Софьей. Вот с Иваном у него были прекрасные отношения, невзирая на то, что они были соправители официально. Так вот, в конце царствования своего Анна Иоанновна делает катастрофическую ошибку. Она назначает своим преемником Ивана VI, Ивана Антоновича, своего внучатого племянника, который не имеет к русской династии или русской фамилии, вот Романовых, условно их назовем, конечно, вообще, в общем-то, никакого. Потому что сестра Анны Иоанновны вышла замуж за немецкого принца, потом их дочь вышла опять за немецкого принца. И вот ее внучатый племянник — это дважды не русский человек. Ну, вообще.
Иоанн Антонович несчастный.
Да, несчастный Иоанн Антонович, или Иван VI, как его называли, это дважды абсолютно не относящийся к русской династии человек. То есть в понимании людей того времени. Надо сказать, что очень часто люди пытаются судить о тех или иных событиях в истории по современным представлениям. А это не так. Тогда были другие представления. И вот мы сейчас с вами подходим к моменту, когда ушла из жизни Анна Иоанновна, и на престоле оказался младенец с регеншей, племянницей Анны Иоанновны.
Анны Леопольдовны.
Да, Анна Леопольдовна – это племянница Анны Иоанновны. Она назначена регентом, фактически. То есть она правит за этого младенца, что совершенно не устраивает императорское окружение, что совершенно не устраивает двор, условно, скажем так. Когда говорят там «народ там» или еще что-то, ну, народ он там был вообще не в курсе, что происходит. Все решалось в пределах, в общем-то, достаточно ограниченного круга людей, и вот этот круг людей вокруг престола, его совершенно не устраивает вот этот вот немецкий младенец на престоле, их вообще это
законно рожденный,
да,
и двор выбирает незаконно рожденную принцессу, но дочку Петра Первого.
Ну, вообще эпизод достаточно интересный, потому что Елизавета Петровна, я могу сказать так, хотя в фильмах и показывают, что там какие-то заговоры, там, чтобы ее возвести на престол, чтобы сместить младенца, вообще это все решалось без нее. То есть фактически, как писал один из бытописателей того времени, Елизавету Петровну разбудили и сказали: «Государыня, иди царствовать». Ну, то есть она не участвовала во всех этих подготовительных мероприятиях, в отличие от Екатерины II.
Ну вот. Что же, на этом мы прервемся.
Прервемся, да,
и
до
будем
следующего
ждать
раза,
продолжения,
да.
В следующий раз снова встретимся с нашим потрясающим рассказчиком Леонидом Григорьевичем Колотило, краеведом, лектором Всероссийского общества знания. Передачу вела Марианна Никольская. Всем счастливо, до новых встреч.
До свидания.
Городской наблюдатель.